Издательство «Бомбора». Океан книг.
Сэм Клебанов, Ирина Виноградова, Алена Виноградова. Меньше углеводов, больше жиров. Введение. Лишний вес подкрался незаметно. Я даже сам не понял, как так получилось. Но в 45 я уже весил значительно больше, чем в 40. Это было обидно и несправедливо, ведь я так хорошо и тщательно следовал главной мантре ЗОЖ. Старался тратить больше калорий, чем потребляю, избегал жирной высококалорийной пищи и фастфуда, много занимался спортом. Но это почему-то не помогало, вес постепенно полз вверх. До поры до времени мне еще удавалось убеждать самого себя, что это, наверное, мышечная масса растет в результате упорных занятий в спортзале. Но размер джинсов не обманешь. 33-й я оставил позади довольно давно, лет в 37-38, наверное. Позицию 34-го размера мне удавалось удерживать довольно долго, но лет через 5 пала и она, и мне пришлось отступить на следующий рубеж – 36-й размер, попутно убеждая себя, что это не у меня окружность талии увеличилась, а у производителей лекала заузились. Но от реальности не уйдешь, сколько ни втягивай живот, проходя мимо зеркала. Когда к 47 годам мой вес достиг 107 килограммов при росте 187 сантиметров, до меня наконец дошло, что это уже не мышечная масса. Тем более, что я стал замечать все больше фотографий с неудачным ракурсом, на которых явно выступал довольно значительный живот. И, как говорят в Швеции, запасная шина вокруг талии. Осознать проблему, конечно, очень важно, но это только полдела. Главное – решить ее. И вот тут я зашел в тупик. Сколько бы я ни старался снизить потребление жиров, ниже нуля или около того, снизить его нельзя. Я и так уже старался покупать продукты только легкие и обезжиренные, внимательно изучая состав и калорийность на магазинных этикетках. Поэтому ресурс снижения был уже практически исчерпан. Периодически я давал себе обещание сесть на супержесткую диету, но гнетущее чувство голода быстро разрушало эти благие намерения, и более 1-2 дней супержестко у меня не получалось. Можно было, конечно, чаще заниматься спортом. Мы же все помним, что тратить калории надо больше, чем потребляешь. Вот и весь секрет. В реальности же увеличить число физических нагрузок оказалось не так просто. В моей жизни их было и так довольно много. В то время я увлекался велоспортом, и мои обычные вечерние велопрогулки составляли 30-40 километров в хорошем темпе, и так раза 3-4 в неделю. Плюс к этому еще и тренажерный зал пару раз в неделю. Иногда я тренировался с друзьями, которые ездили на более высоком уровне, и старался от них не отставать. Или участвовал в тренировках местного велоклуба. А это 70-80 километров в пелотоне, где надо выдерживать заданную группой среднюю скорость 33-34 километра в час. Летом я плавал почти каждый день в море и катался на вейкборде. А в 45 лет увлекся еще и пляжным волейболом. В общем, спорта в моей жизни было хоть отбавляй. Было нереально прибавить еще при наличии постоянной и довольно напряженной работы. То, что это не помогало мне держать свой вес под контролем, воспринималось как вопиющая несправедливость и неизбежное следствие возраста. И так бы, наверное, продолжалось довольно долго. И 38-й размер джинсов уже начинал маячить на горизонте. Если бы не одно практически случайное событие, которое перевернуло мою жизнь и привело не только к потере 15 килограмм лишнего веса, но и к созданию нового бизнеса, в который втянулась со временем вся моя семья. Дело было в конце сентября 2013 года. Я вылетал из аэропорта Гетеборг-Ландветтер на кинофестиваль в Хельсинки. В аэропорту я заглянул от нечего делать в книжный магазин и почему-то сразу обратил внимание на книгу «Революция в еде» на полке топа продаж. Взял полистать. Написал ее неизвестный мне в тот момент доктор Андреас Энфильд, который, согласно аннотации, подробно разбирал метод питания, известный как LCHF, то есть Low Carb, High Fat, или в переводе на русский «меньше углеводов, больше жиров». Не то чтобы этот метод был мне совсем незнаком. В Швеции он как раз набирал популярность, и что-то я про него слышал. Но сама идея, что надо есть больше жиров и меньше углеводов, казалась мне какой-то странной и опасной ересью. Чем больше мы едим жиров, тем жирнее мы становимся сами. Разве не так? Ведь говорят же, что мы – то, что мы едим. В моем представлении это означало, что все жиры, которые я съедал, тут же поступали на мои бока и откладывались там. И что получается? Теперь я должен есть больше жира? И что значит «меньше углеводов»? Ладно, насчет сладкого и мучного я был в курсе и старался есть поменьше всего этого, хоть и не очень успешно. Просто образ жизни мешал. Взять, например, кинорынки и кинофестивали, куда я постоянно ездил. Там всегда проходят какие-то вечеринки с разнообразной вкусной едой и, конечно же, с десертами. И как их все не попробовать? Да еще по два раза. Или деловые встречи, которые часто назначаются в кафе. Невозможно же просто взять чашечку кофе, когда с прилавка смотрит на тебя множество вкуснейших пирожных. Но тем не менее, дома я все-таки старался в этом себя ограничивать. Хотя даже тут обстоятельства постоянно мне мешали. Примерно половину своего времени я проводил в Москве, и в доме, где я снимал квартиру, как назло, открыли на первом этаже небольшую пекарню-кондитерскую. И как с утра не сбегать за свежим багетом? А если уж ты там, то как не купить еще и несколько круассанов? И простых, и с шоколадом, и с миндалем? Нет, конечно, я знал, что все это не очень полезно, но успокаивал себя тем, что, во-первых, вся остальная еда нежирная и низкокалорийная, а во-вторых, я могу компенсировать съеденное лишним походом в спортзал. Но в остальном я следовал всем рекомендациям по здоровому питанию. На практике это означало, что большинство своих калорий я получал из углеводов. Обычно я начинал свой день с самого здорового завтрака, то есть с тарелки мюсли, кукурузных хлопьев или гранолы с обезжиренным молоком или кефиром. Часто выпивал еще большой стакан свежевыжатого апельсинового сока, сплошные витамины, и заканчивал завтрак чашкой кофе с бутербродом на каком-нибудь цельнозерновом хлебе. Если, конечно, не сбегал с утра пораньше в кондитерскую за багетом и круассанами. Бутерброд был не с маслом, а с самым легким и нежирным из имеющихся в продаже спредом. И сыр на бутерброде был, естественно, тоже обезжиренным. Когда мы только начали жить с Ирой, ставшей впоследствии моей женой и соавтором этой книги, то вместо мюсли я иногда получал от нее на завтрак тарелку вкуснейшей овсянки или порцию превосходных сырников, которые я ел, конечно же, с вареньем и сметаной, обезжиренной. Я с ужасом и неодобрением смотрел, как Ира мазала на бутерброд сливочное масло. О боги, целых 82,5% жирности. Но мои предложения перейти на 35% спред Ира последовательно отвергала, посмеиваясь над моей жирофобией. В общем, завтрак был в моем представлении идеальным, сытным, здоровым и насыщенным энергией из медленных углеводов. Каким и должен быть самый важный прием пищи в течение дня. Правда, к полудню меня уже начинал мучить довольно сильный голод, который требовалось срочно утолить сытным бизнес-ланчем. Он был, естественно, тоже правильным, то есть низкокалорийным. Но чтобы не оставаться после него совсем уж голодным, надо было завершить ланч каким-нибудь небольшим десертом, ну или шоколадным батончиком, в лучшем случае фруктом. После этого оставалось только дотянуть, как правило, с помощью какого-нибудь перекуса вроде чая или кофе с печеньем в офисе, до примерно такого же ужина, и после этого на следующий день можно было все начать сначала. Но вернемся к книге доктора Энфельдта. Уж не знаю почему, но я решил, что, может быть, стоит дать ей шанс и хотя бы бегло полистать в полуторачасовом перелете до Хельсинки. В конце концов, раз уж мой правильный и здоровый образ жизни и питания привел меня к весу свыше 100 килограммов, то, может, нужно все-таки попробовать что-то радикально новое –